«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и довольно регулярно, в выходные дни, когда все рабочие задачи остаются за порогом дома, мы говорим о том, как нам найти человека, который нам подходит, который был бы с нами созвучен, который был бы на нас похож. А сегодня мы поговорим о, на первый взгляд, вообще несочетаемых и ярко контрастных комбинациях в паре. Почему такие разные люди все-таки вместе? Долгосрочны ли эти союзы и что делать, чтобы отношения длились максимально долго? Пишите ваши истории, ваши вопросы, ваши комбинации в паре, кто на кого не похож и чем. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Там видеоверсия, на нас можно посмотреть. И тоже очень удобно писать нам комментарии. А отвечает на наши вопросы сегодня психолог Анна Пилоян. Анна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Анна, ну вот, я думаю, что у нас сегодня будет очень много практических рекомендаций. У нас был целый эфир на тему, почему мы влюбляемся. Очень часто мы ищем человека, потому что у нас что-то в дефиците. То есть для того, чтобы понять, кто тебе на самом деле нужен, требуется огромная работа, иногда годы, чтобы понять, чего я хочу, а не чего мне не хватает. Один из примеров – это когда девушка, например, из несостоятельной семьи, и, конечно, она, ей кажется, что она влюбляется, скажем, в бизнесмена или в человека, у которого гораздо выше социальный статус, потому что ей нравится его образ жизни, его, может быть, друзья, социальная среда, мероприятия, на которые он ходит, и так далее, и так далее. И когда они расстаются, то вот она страдает даже не непосредственно по этому человеку, а потому что он ей сумел дать, показать, подарить, развлек и так далее. И мы это объясняли в эфире, но мы не давали практически рекомендации, как остаться вместе, как союз сохранить. И вот я надеюсь, что сегодня мы как раз этим займемся. И действительно, и среди своих знакомых, и среди каких-то известных людей, может быть, где-то в новостях, в соцсетях, мы видим эти пары, которые вот такие совсем разные. Он такой бизнесмен, он абсолютно про деньги, про заработок, про что-то такое практическое, а она, ну, просто фея. Вот что ей делать? Ну, срочно записываться на курсы предпринимателей? Вообще, вот опишите эту ситуацию, как вы ее видите глазами психолога?
Ну, на самом деле, в данном случае он и бизнесмен, он также внимателен к своей внешности, он также любит все красивое, да, любит эстетику, а она такая вот именно феечка, которая наслаждается жизнью, которая не должна думать про деньги, которая должна кайфовать от своей работы, если она есть, и не думать при этом, насколько она прибыльна. Именно тогда у нее как раз еще лучше это все получается. Она, по сути, именно летает. Он заземлен, а она именно летает. И в этом плане, на самом деле, этот союз, он...
Не обречен.
Он на самом деле обречен на лучшее.
Объясню. На долгие годы жизни.
Да, объясню, почему. Объясню, почему. Вот буквально даже у меня с мужем аналогичная ситуация. Почему? Потому что он может дать советы, он может дать действительную, скажем так...
Практическую поддержку.
Важную оценку даже ее деятельности, да. И здесь очень важно воспринимать правильно эти советы, эти слова, не в грубость, не в оскорбление принимать, да, не оскорбляться на них, а именно идти согласно его советам. То есть, по сути, она для него как определенный проект, который тоже имеет движение, тоже имеет прогресс, и для него ее результативность, если она придерживается...
Его рекомендации.
Совершенно верно. То ее результаты для него также, ну, ее как проект, да, ее результаты его также подпитывают. Он любит границы, он любит результаты, он любит деньги, это те же самые границы, да. Вот, соответственно, этот союз еще больше сближается, потому что и еще больше ценится с его стороны, ну, также и с ее, потому что она с ним достигает того, что не могла достичь без него. А им еще больше ценится в силу того, что он в нее вкладывается, и не только в денежном формате, а в формате
ментального. Какого-то ментора, да?
Да,
наставника.
Да, ментальном. То есть, соответственно, он ее продвигает в прямом смысле слова.
Ну, то есть она как еще один бизнес-проект, если она занимается какой-то вот деятельностью. И иногда кажется, что вот эта креативная деятельность, она, знаете, ну, словно, человек словно ребенок. Вот если посмотришь на людей креативных профессий, там, тех же дизайнеров, может быть, музыкантов, кажется, что они вообще никогда не взрослеют. И думаешь, что это вообще такое? А нужно ли им взрослеть? Потому что когда мы смотрим на, например, пару, в которой один серьезный, взрослый, такое ощущение, что он никогда вообще ребенком-то не был. А она вот будто бы навсегда этим ребенком осталось. Ну, или, может быть, наоборот, бывают же союзы и наоборот. Нужно ли вообще ждать, что вот этот второй такой весь воздушный, что он повзрослеет?
Тут взрослеть нужно ей, если она хочет, ну, брать на себя ответственность и расти и в своей работе, к примеру, там, в бизнесе тоже, и стать, если это семейный брак, семейные узы, да, вот, то, соответственно, там, к примеру, есть дети, то быть для своего ребенка авторитетом, ну, на позиции ребенка она не сможет быть для него авторитетом, но вот этого ребенка окончательно из себя выгонять не стоит. Объясню почему. Потому что именно ребенок генерит. Именно ребенок делает то, что он хочет. Именно ребенок чувствует, что нужно, что важно на данный момент. Потому что ребенок, если он хочет, ну, какую-то базовую даже потребность, он сразу это требует. То есть это, ну, а в бизнесе это важно. То есть если ты сегодня...
Особенно в креативном.
Конечно, да, в креативном. Но на самом деле и в бизнесе мужчины, пускай даже если он госслужащий, там, высокий...
Или строитель.
Да, и строитель.
Что-то такое фундаментальное.
Да, но я имею в виду, что вот госслужащий, там вроде все по регламенту, но там тоже нужно уметь сориентироваться, да, в маневре. И в этом плане она для него очень крутой советчик, очень важный тоже ментор, по сути, потому что она может просто предположить, и он, быстро среагировав, будет опережать своих конкурентов.
Вот здесь, знаете, какой вопрос? Возможно, человек, который действительно живет в жестком расписании, у которого там, в подчинении, допустим, большое количество людей, который вынужден следовать определенным правилам, он не позволяет себе слышать свои какие-то желания. Вот вы как-то рассказывали сейчас про внутреннего ребенка, который требует, да, чего-то сразу. Ну, мы берем, скажем так, чтобы слушатель нас понял, что это вот девушка в паре, да? А как раз у мужчины, скорее всего, это очень сильно заблокировано, потому что он уже привык, что я последняя буква в алфавите, возможно, он и добился тех самых высот, именно благодаря тому, что себя ставил на последнее место, а ставил на первое место то, что он должен, то, что требуется, домашнее задание сделать, там, проект посчитать и так далее, и так далее.
Тут на самом деле он застревает в этом моменте и в первом подростковом периоде. Это тогда, когда как раз-таки получается экспертность, но он достиг этой экспертности.
Ой, а давайте, то есть у нас есть несколько подростковых периодов,
да,
давайте
совершенно
напомним.
Верно. Многие зачастую путают подростков, называя и обобщая их одним подростковым периодом. Но на самом деле они кардинально разные. То есть если первый подростковый период – это с 9 до 14 лет, он заключается в чем? Он заключается в том, то, что в этот момент важно ребенку сформировать и сформулировать для него самого экспертность. В чем он лучший? В этом плане у нас сознание идет либо от боли, либо к удовольствию. Либо он возьмет, что он лучше всех срывает уроки, и в этом плане, к сожалению, многие учителя на этом делают акцент, хотя он может и на пятерке учиться, но делая именно на этом акцент, они уводят его вот в эту колею, да, а может быть, он лучше в спорте, почему и желательно в эти моменты в спорт, да, отправлять детей, потому что там есть четкие награды, четкие пьедесталы, да, там места и так далее. И в этот момент в первом подростковом там также...
То есть формируется вот эта экспертность, в чем я лучше? высшей, да,
да,
в хулиганстве или в какой-то дисциплине.
Да, да, и там же, получается, вот мы же поговорили про вот этого бизнесмена, для которого границы важны, да, там же как раз у них и про деньги, они начинают оценивать, что на тебе, как на тебе, там, каким образом ты выглядишь, и поэтому вот этому бизнесмену, в принципе, важно, да, какой он выглядит, какая одежда на нем, да, то есть если он хорошо выглядит среди своих партнеров, то это тоже о нем заявляет определенным, ну, как...
определенным образом о нем, да, говорит, да, да, безусловно. Да, да. А давайте просто обозначим сразу второй подростковый период. То есть это с 14.
Да, с 14 до 21. Это перенятие опыта. Перенятие опыта от своего родителя. Многие ужасаются в первый подростковый период от подростков, да, потому что в этот момент они проверяют максимально на авторитетность своих родителей.
А выдержишь ты меня или нет?
Да.
Справишься? Кто кого?
Да.
Я тебя или ты, родитель, победишь со своими правилами?
Совершенно верно. И в этом плане родителю важно понимать, что не надо соревноваться. Важно оставаться тем мудрым наставником для своего ребенка. А те родители, которые соревнуются со своим ребенком, они, скорее всего, тоже застряли в первом подростковом, и вот они друг другу доказывают, кто же лучший. В этом плане вот есть давняя такая реклама «Ты налей, отойди». Вот подростку не надо ничего доказывать. Ты сообщил ему какую-то новость, либо вердикт, и просто уходишь. Потому что если подросток начинает вступать в дискуссию, он еще больше убеждает себя, что он прав. У него право полушария лучше работает, чем у взрослого. А вот второй подростковый период, там совершенно другая история. Если родитель выдержал и сохранил свою авторитетную позицию, тогда он с удовольствием перенимает...
пример.
Пример, да, перенимает мудрость своего и одного родителя, и второго родителя. Тут важно понять не полный алгоритм образа родителя, а только те качества, которые соответствуют той экспертности, которую он выбрал с 9 до 14 лет. То есть папа, к примеру, хорошо коммуницирует, а мама, к примеру, красивая, да? Я хочу быть и красивым, и хорошо коммуницировать, и это мне поможет, допустим, быть дипломатом, к примеру, да, то есть, потому что там же это что-то медийное, да, личность и так далее. То есть, к примеру, и при этом во втором подростковом периоде очень важно сформировать еще авторитет, который, ну, на стороне, назовем это так, да, который бы прям визуализацию полного образа...
какого-то идеального.
Да, вот этой экспертности, вот, которую выбрал первый подростковый.
Потому что не всегда она есть в родителях. Не,
да.
Не всем так везет, что отец пример для подражания или мать, к примеру. И тогда нужен какой-то значимый взрослый, может быть, тренер в спортклубе, может быть, какой-то герой из книги, для того, чтобы вот какими-то чертами напитаться, да, и понимать вообще, кого, ну, условно говоря, копировать.
Здесь на самом деле вот у меня в каждой консультации, даже тогда, когда папа с мамой вообще вот не примеры для подражания, и мы как раз-таки разбирали моменты полного отрицания своих родителей, есть что взять. Потому что, к примеру, даже если будет отец там, к примеру, тираном, но он будет настойчивым и настырным, и это качество хорошее, да? Либо мама может быть алкоголичкой, к примеру, да? Но при этом она хороший бизнесмен, да? То есть и это тоже можно скопировать. Тут в каждом родителе можно этот момент спровоцировать. У меня даже был случай, когда я с подростком работала, и он плохо учился до 9 класса. Прям вот вызывали маму, потому что он не принимал своего отца. Но как только мы с ним проработали отца, он 11 класс закончил экстерном и улетел учиться за границу в университет, очень хороший, еще и со стипендией.
Ну, то есть здесь вот если люди застряли в каком-то из периодов, то, как правило, вот эти установки давлеют и заставляют принимать решения, которые неосознанно мы делаем. Возможно, девушка, которая живет вот так вот воздушно, да, мы все-таки про контрасты возвращаемся,
да,
к теме,
да,
контрастов,
да.
Возможно, она тоже хороший бизнесмен и тоже умеет и деньги считать, и там бизнес-план составлять. И, в принципе, если она получит необходимые знания, то вполне возможно, она будет прекрасным предпринимателем. И, возможно, в ее подсознании родители что-то сказали, да, большие деньги, большие проблемы, или там работа, она всегда очень тяжелая, и поэтому она выбрала для себя вот поведение такое. То есть на самом деле вот эти несочетаемые в парах люди, они могут оказаться очень близки друг к другу, если мы действительно разберемся, что влияет, установки или какие-то, может быть, чьи-то слова или свои собственные ожидания.
Здесь очень большую роль играет, насколько комфортно в этом пребывается человеку. Объясню. Если она хочет выйти на другой уровень, а установки от родителей, которые, как правильно вы сказали, про тот момент, то, что не надо идти туда, там, где большие деньги, там большие проблемы, то, соответственно, родители это тоже делали с позиции боли. Но она, понимая, что там как раз-таки удовольствие, она нейронными связями и притянула себе такого компенсаторного партнера, который ей как раз-таки позволит выйти на этот новый уровень развития и пройти этот этап принятия ответственности первого подросткового периода и принятия экспертности, в чем она лучше, и перейти дальше на следующую ступень.
То есть вот эти разные в парах люди на самом деле могут друг друга усилить, излечить и друг другу рассказать про себя, что я люблю, кто я такой, почему я именно такой. Наши слушатели присоединяются к беседе. Константин пишет о том, что не любит покупать одежду, не любит выбирать что-то для себя. Ну, такой, в общем, простой, Константин говорит, мужик. А жена, наоборот, спокойная, никогда не орет, любит все планировать, обдумывать, тратить деньги на семью. Вот уже 23 года вместе, с 16 лет, двое детей и совместный бизнес. Также вот Константин добавляет, что он такой очень эмоциональный. Вот, кстати, шопоголики... И те, кто ни копейки на себя лишние не потратят. Вот, Анна, это же действительно контрастный такой пример. И что теперь, вот сразу расходиться? Нет, вот оказывается. Вот за счет чего? Как выстраивать эти механизмы? Что друг другу говорить и объяснять?
Ну, те, кто покупают себе, ведь себе вещи не просто купить на самом деле. Объясню почему. Казалось бы, да, там есть деньги, иди и купи. Но нет, могут позволить.
Заслужил ли я?
Совершенно верно. Заслужил ли я? Люблю ли я себя? А достоин ли я? А виноват ли я? И может мне себя наказать и не покупать себе сегодня вот это, потому что я вчера вот плохость там повел, опять же, там ребенка наказал. Какая же я такая мама, что вот буду себе после того, когда ребенка наказала, пошла еще и себе там праздник устроила. И вот эти чувства вины как раз-таки не позволяют порой себе купить какую-то вещь, но шопоголизм.
То есть у другого партнера.
Да, да, это тоже такая интересная история на самом деле, потому что партнер себя усиливает, да, он, ну, деньги — это вообще энергия, и это в целом та энергия, которую ты себе присваиваешь, и ты считаешь, что ты за счет какой-то вещи сможешь себя усилить, присвоить определенную, так скажем, энергию радости, да, удовольствия.
Ну, то есть купил себе радость, пошел купил себе удовольствие.
Да.
Кто-то пирожки ест, кто-то булочки, кто-то в какие-то зависимости впадает иногда, а кто-то вот страдает шопоголизмом.
Да.
То есть, и это же тоже не всегда от любви к себе, это как раз от нехватки каких-то других удовольствий.
Ну вот здесь мы затронули немножечко в предыдущем, так скажем, кейсе этот вопрос, потому что это, еще раз говорю, усиление себя, это усиление своей экспертности, своей значимости, это как раз же первый подростковый период. Ну и тут есть еще один момент, может быть, еще и кризис возрастной, это эмоциональный кризис 5-7 лет, тогда, когда ты не совсем понял, как радоваться, не сложилась модель радости, что можно радоваться каждому дню, что можно радоваться просто любому воздушному шарику, улыбке и прикосновением, да, каким-то, и ты, получается...
Ну, к примеру, родители откупались.
Как вариант.
Вместо проведения времени покупали новую машинку и шли работать дальше.
Как
или там
вариант.
Утыкались в телефон. Да, и вот сформировалась эта привычка себе что-то покупать для того, чтобы почувствовать радость.
Да.
И при этом здесь вот эти две половинки, один не может себе ничего купить, а второй постоянно покупает. Ну, это действительно. И, может быть, и первому что-то достается. Нет, да, она, к примеру, носочки-то ему подарит на 23 февраля. А может, не только носочки, может, еще что-то купит. И джинсики, и курточку, и приодеть. Денет нормально. Вот как раз, возможно, они в этом действительно себя усиливают. Тут вопрос, у кого это, скажем, от боли, да? То есть если у обоих это от боли, то, наверное, тут обоим надо объяснять, да, что вот посмотри, ты себе совсем ничего не покупаешь, потому что ты себя постоянно наказываешь, или ты все время считаешь, что ты живешь синдромом отложенной жизни, да, а это к Новому году, а это потом, а красивые свечи мы не зажигаем, да, потому что только по праздникам. и второму тоже вот объяснить, что, послушай, ну ты как бы вот все свои удовольствия добираешь из шопинга. Может быть, что-то другое, может быть, мы вместе просто погулять пойдем.
Вот здесь на самом деле и у второго, который себе тоже отказывает от наказания, чувство вины. Что такое чувство вины? Чувство вины – это та же самая история про ответственность, да? То есть ты перенимаешь на себя сверхответственность, и зачастую у нас есть четыре основных эмоции – радость, печаль, гнев и страх. А чувство вины – это не базовая эмоция, это та эмоция, которая комфортна обществу.
Но она социальная, да.
Да, и в основном общество, оно и возлагает это чувство вины на тебя, чтобы сделать тебя удобным. А кто делает удобным в возрасте детском? Родитель. Ты вот плохо себя вел, поэтому мы тебе сегодня вот ничего не купили. Соответственно, ты виноват. И вот этот вот момент, на самом деле, все про, опять же говорю, и про эмоциональный кризис, и это 5-7 лет, и про первый подростковый. И здесь, на самом деле, очень хорошо бы поговорить, особенно если там и подростки, к примеру, дети, поговорить на тему экспертности, профориентации, и, может быть, какое-то хобби где-то было, да, вот... ну, вот, к примеру, у меня первое экономическое образование, потому что я хотела быть дизайнером, и мне папа сказал, нет, вот экономист, либо юрист. А мне во мне это вот творческое вот прям посеялось и долгое время жило. Так вот, может быть, вот это, что очень долго жилось с вот 9-14 лет, что не реализовывалось. К примеру, одной я клиентке даже в прямом смысле сказала проколоть ухо, которое ей запрещала мама. У нее жизнь кардинально изменилась. Вот взять на себя эту ответственность за себя.
За свое удовольствие. За свою жизнь, за свою. Что не только шопинг твое удовольствие, а, возможно, какая-то деятельность или нереализованное какое-то нереализованное желание.
А вот где удовольствие, там и близость. Будет гораздо лучше, что сделает союз еще пикантнее и привлекательнее.
Вот, кстати, про союз. Буквально 3 минуточки сейчас у нас остаются до новостей. Бывает классический семьянин, ну, неважно, или она... классическая домохозяйка, а он весь такой с креативным подходом. Имеется в виду, что все время куда-то улетает в командировки, учится, все время на работе, все время ему... Вот такое ощущение, что дом только на одном из членов семьи, а второй как будто бы вот в быту совершенно беспомощен. Вот долгосрочные ли такие союзы, и что делать, чтобы они были долгосрочными?
И такой союз тоже долгосрочный. Почему? Потому что тот, кто классический семьянин, он на самом деле и в работе тоже имеет свои классические представления, да?
Вот. Все по полочкам.
Совершенно верно.
Фундаментально.
В границах, четких по структуре. То второй, наоборот, он в импровизации, он как раз-таки умеет перешагнуть прямо на новую ступень очень быстро.
Ну да, ну что мне вот эти ваши пыль, полы, борщи, у меня тут идеи, да?
Да, да, я генератор.
Космический, да.
Совершенно верно. Соответственно, почему этот союз также имеет возможность на долгое и приятное существование и жизнь? Так вот, потому что если тот, кто классический семьянин, у него все структурно, то второй, импровизационный, он позволит вот этому семьянину выйти на новый уровень, опять же, в этой структурности, в представлении даже семьи. Он может новую какую-то традицию семейную создать, он может новое
веяние. Каждый год мы летаем на воздушном шаре.
Да даже элементарно, у меня вот есть такой пример, там клиентка каждый год новыми шарами елку на Новый год украшает. Да. И это тоже вот делает исключительно
эту семью. А творческую вот эту вот личность как-то это может заземлить? То есть не будет скучно.
Вот как раз вы правильно сказали, вот этот семьянин заземляет. И в этом плане творческая личность тоже же не может постоянно 24/7 генерить, он тоже устает. И вот в этот момент, когда он устал, он обнимается, готовит борщи, либо идет на рыбалку с ребенком, условно, если это мужчина, и он в этом плане отдыхает от своих креативных идей, от своего движения и бурлящей жизни, назовем это так.
Да, очень интересно, какие мы разные, но все-таки вместе сегодня обсуждаем различия в парах и что делать для того, чтобы союзы были максимально долгосрочные, чтобы не просто противоположности притянулись, но еще и остались друг с другом. Получаем практические рекомендации. Пишите ваши вопросы и ваши кейсы. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нас можно еще и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. И там тоже можно писать комментарии. Сразу после новостей продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Напоминаю, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем с психологами. И сегодня говорим о том, почему такие разные люди объединяются в пары и что делать для того, чтобы эти противоположности не просто притянулись, но и максимально долго прожили вместе. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что смотреть нас можно также в YouTube, ВКонтакте, и, значит, там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня отвечает на ваши вопросы психолог Анна Пилоян. Анна, еще раз приветствую. И вот нам прилетело много здесь вопросов по поводу того, что, значит, в парах часто бывает один жизнерадостный оптимист, а второй все время ноет и ноет, и все ему белый свет не мил. Вот что делать? И вот интересный тоже был вопрос, всегда ли они будут меняться местами, если вдруг оптимист станет пессимистом? Поменяются ли они места? То есть вот это ли решение? Или есть какие-то другие?
Нет, на самом деле ничего плохого в этой паре нету. Они на самом деле позволяют друг другу перейти на новый уровень. На новый уровень в плане прохождения эмоционального кризиса. Потому что каждый из них, ну, оптимизм и пессимизм, это все эмоция. Соответственно, пессимиста может пугать в оптимисте тот момент, то, что что-то непонятное, что вот он вечно улыбается, как можно всему улыбаться, что это неизвестность,
а
это
если ты воспитан на классической русской литературе и познаешь, что у каждого думающего человека душа должна страдать, ну разве можно жить с вечным ощущением, что все так прекрасно, все так хорошо?
Совершенно верно. И пессимисты это пугает. Это пугает, что оптимист чересчур всем доверяет, что он чересчур всем раскрывается, что его нужно держать в узде, что его нужно ограничивать. Но в этом плане нужно быть аккуратным, потому что если ограничивать оптимиста, если заставить его перестать верить в чудо, перестать смеяться, то здесь оптимист может...
Впасть в зависимости?
Совершенно верно, стать алкоголиком даже. Объясню, почему.
Мы за здоровый образ жизни. Мы сейчас будем говорить о том, что сделать, чтобы оптимизм не пропадал сам по себе.
Да, совершенно верно. Поэтому как раз-таки пессимисту нужно стремиться на уровень удовольствия именно оптимиста. Тогда их пара перейдет в темп развития именно к удовольствию, от удовольствия и в ранг удовольствия, а именно от удовольствия оно ведет к прогрессу, к развитию.
Ну, то есть пессимисту здесь, возможно, стоит поработать со своими установками, да, почему я всем не доверяю, почему я всего боюсь, что вызывает во мне такое количество тревожности и негативных мыслей, что я катастрофизирую последствия всего, что происходит, да, то есть, возможно, опять же, какие-то негативные сценарии из прошлого опыта, возможно, какие-то установки, которые были заложены родителями.
Да тут далеко ходить не надо, не смейся, много плакать будешь, не надо всем рассказывать, а то не сбудется. То есть полный антипод Деда Мороза, зубной феи и так далее, да? То есть на самом деле в этом плане пессимист, он заземляет оптимиста. Почему? Потому что он боится сам улететь в эту эйфорию.
И не заметить, например, какие-то риски, реальные риски, которые могут подстерегать там, в бизнес-процессах или, может быть, в каких-то бытовых вопросах.
Да, а вдруг я расслаблюсь, и что-то произойдет.
А вот я не замечу, да, вот пока я тут радуюсь.
Да, вот вечно я как только отдохну, так что-то происходит. Вы мне не даете отдыхать, да, фраза мамы, скорее всего. Плюс это тот момент, то, что пессимист, он, скорее всего, не прошел именно эмоциональный кризис 5-7 лет с позиции страха и гнева. Он вот держит все вот в этом гиперконтроле, он не позволяет себе расслабиться.
А, то есть родители не разрешали, да?
Да.
Мальчики не плачут.
Да, совершенно верно.
И, сиди, не высовывайся.
Да, совершенно верно. Также здесь и про первые сексуальный опыт, да, то, тоже получается в этом плане, и в 5 лет там идет познание тела, да, и там нельзя, вот это плохо, убирай руки там и так далее, да, то есть и в этом плане ребенок зажимается. А если в этом возрасте, в первом подростковом, тоже, допустим, противоположный пол высмеял, ну, либо пошутил не очень хорошо, и, соответственно, тоже пошло зажатие, да, такое, неуверенность. В этом плане, соответственно, оптимист гораздо лучше, но у оптимиста другая история. Оптимист вот этим оптимизмом, вот этой легкостью закрывает свой страх как раз-таки границ, ограничений, принятия решений четкой позиции, да, вот, и получается, он боится вот какой-то ответственности, ну, принимая на себя вот этот оптимистичный исход любой ситуации.
Ну да, ну то есть здесь они могут усилить друг друга. Важно, опять же, понять, в чем причина, что если один чрезмерный пессимист, то нужно понять, какой был прошлый опыт, какой был жизненный опыт, какие жизненные обстоятельства подтолкнули к тому, чтобы никому не доверять, ничему не радоваться и так далее. И, конечно, по возможности постараться объективно оценивать обстоятельства и не катастрофизировать все. Ну, поскольку так или иначе можно просто спланировать, по крайней мере, написать себе план Б, план С и так далее, и жить с этим спокойнее, чуть более жизнерадостно. А второму как раз оптимисту пессимист помогает, ну, возвращаться к реальности, да, и замечать те самые страхи и реально существующие риски. Да. Но вот, а бывает еще не просто пессимист, и оптимист, а бывают еще ленивый и тот, которому, ну, скажем так, я бы даже не сказала ленивый, вот сложно сказать, либо все время уставший, либо ленивый. Вот одному все время лежать и ничего не делать, а второму, если в отпуск поехали, то и туда, и сюда, и обязательно культурную программу, и в горы, и на пляж, и еще куда-нибудь в музей, и в оперу. Вот что это? Вот здесь как вообще уживаться? Отдыхать отдельно или как-то выбирать, ну, какие-то компромиссы, так или иначе?
Смотрите, но тут следующий момент. Если это касаемо путешествий, то это расширение границ. Это одна история. Если отдых там где-то, ну, из серии клубы, рестораны, да, и вот эта вот массовость, да, то это другая история.
А давайте вот с путешествий начнем.
Путешествие – это расширение границ, это, скорее всего, опять же, усиление перенятия какого-то опыта, это вот второй подростковый период, это когда человек начинает поглощать много информации, да, различной, и ему всегда мало, ему всегда нужно чем-то занять мозг. Если он не будет занимать чем-то мозг, то здравствуйте, тревожные мысли. Вот замечательно.
То придется знакомиться с собой. Да. Придется остаться с собой наедине, с собой познакомиться. И не всегда приятные мысли в этот момент-то могут тебя посещать. Так или иначе, ты сталкиваешься с одиночеством, ты немножко пугаешься, ты начинаешь себя познавать, тебе в какой-то момент становится грустно. И поэтому проще себя опять чем-то занимать, да, там, компьютерными играми, к примеру. Или уже во взрослом возрасте все время бегать по экскурсиям, да, на отдыхе. Да. Да? Потому что человек не может просто так полежать и подумать о своей жизни, например.
Да, он не может, опять же, расслабиться. То есть он расслабляется только тогда, когда идет максимум информации.
Угу. Дофамин от узнавания всякого нового.
Совершенно верно. А в другой момент это тишина. То есть и вот...
Которая пугает.
Которая пугает. Хотя на самом деле тишина и... Ну, там, космос, там, Вселенная, как угодно, да, вот если что-то большее, это наоборот, это безграничные возможности, да, то есть чем мы больше осваиваем, тем больше мы, ну, получаем, понимаем и узнаем, но не забиваем вот этими путешествиями, да, то есть свои будни.
То есть здесь тоже нужно обоим, ну, в общем, поговорить, а почему так для тебя это важно, да, всегда ли вот именно сам этот музей для тебя имеет такую высокую ценность, или просто бежать хоть куда, лишь бы бежать. А второму, то, что он все время лежит здесь, из-за чего это может... Ну, понятно, что, во-первых, нужно сдать железо, пойти к врачу и сдать чекап, анализы на микро-макроэлементы как минимум, да, что со здоровьем все в порядке. Ну, а если вот все в порядке, но при этом вообще нет интереса какого-то к окружающему миру?
Но если нет интереса к окружающему миру, возвращаемся к первому подростковому. А есть ли экспертность, есть ли понимание себя, принятие себя и, соответственно, желание к чему-то идти? Есть ли цель? Да? То есть, соответственно, если, в принципе, цель можно, ну, есть, и она может реализовываться в рамках вот четырех стен, то, соответственно, здесь может быть другая причина. Причина может заключаться в том, что человек, выходя в общество, устает. Он как раз-таки привык все контролировать, тоже, кстати, как и, по сути, партнер, да, хотя бы совершенно разные.
Он привык... А на самом деле такие похожи, все, да. все на контроле. Да. Один контролирует расписание плотное-плотное, здесь у нас самолет, здесь у нас поезд, здесь у нас автобус, здесь еще что-нибудь, здесь мы бежим пешком, здесь мы на лыжах скатываемся, да, вот он весь наш маршрутик, он по секундочкам у нас просчитан. А у второго контроль тех людей, которые рядом, да?
Да. И, соответственно, тогда, когда не только людей, а обстоятельств, а если это новые обстоятельства, это некомфортно, это надо понять, а куда идти, где этот билетик, да, там, приложить, где экскурсия.
А взяли ли мы документы?
Совершенно верно. И для некоторых, вот есть, да, кто собирает чемодан за 2 недели, а кто-то за 2 часа до вылета, да, практически выхода из квартиры или там дома. Соответственно, в этом плане один, наоборот, вот этой, как вот есть, да, кто по телевизор спит, это вот тоже самая история, как и путешествие, забивает, да, себя, вот, свой фон. А второй, он наоборот, партнер, он наоборот, вот лучше я дома в тишине побуду, сам с собой, и не буду уставать от отдыха,
с которым от этого шума внешнего, летели. Информационного, цветового и так далее, звукового шума. Да, но когда они такие разные, то есть... Как-то договариваться, ну, понятно, что по-хорошему реально проговорить, почему так у тебя, почему так у меня, и, может быть, подтянуть, скажем так, друг до друга, да, одному опустить, другому чуть-чуть поднять свои навыки. А с другой стороны, может быть, просто договориться, что один день мы так проводим, один день вот так, а в остальное время мы просто отдельно отдыхаем.
Можно и так, а можно делать комфортное, ну, двоим, да, времяпрепровождение, потому что на самом деле не просто же так они встретились. То есть провокация одного благоприятно влияет на другого и наоборот. То есть периодически выходить в общественные места тому, кто вот засел дома, и наоборот устраивать романтичные вечера и узнавать, и открывать целую вселенную путешествия в свою супругу, либо супруга.
То есть в самого себя, в конце
самого
концов.
Самого себя, да. Так вот, да, мы, допустим, с мужем любим всяческие трансформационные игры, вот вместе играть, и мы при помощи них еще и себя познаем, и друг друга познаем. Ну, вот, да, в этом плане очень хорошо договариваться, развиваться и, наоборот, себя провоцировать в хорошем смысле слова, но быть поддержкой друг другу в каждом из этих моментов.
Потому что если вы понимаете, что вы разные, не концентрироваться на вот этих различиях. Ты такой, да. А если ты белый, я черный, ты красный, я зеленый и так далее, да? А как раз попытаться понять, а что в нас общего, что болит и фонит. Мы же встретились, видимо, для того, чтобы проработать вот те самые вещи, которые в подростковом возрасте или в детском возрасте остались непроработанными.
Представляете, как будет приятно, когда тот, кто любит путешествовать, зная то, что это, ну, с трудом дается партнеру, когда он ухаживать будет, когда он успокойся, вот я понимаю, что паспортный контроль прошли, вот тебе кофеек, ты молодец, у тебя сегодня классно получилось со мной съездить на экскурсию, завтра мы будем...
Есть пирожные.
Да, и лежать на пляже.
Вот. Да, это прекрасно, поощрять да, друг друга за то, что кто-то выходит за свой привычный сценарий поведения. Это действительно очень важно, и это как какая-то дополнительная романтика.
А еще вот тот, кто дома сидит, он же более внимателен к мелочам, да, поэтому он устает в путешествиях. А тот, кто любит путешествия, он, наоборот, быстро поглощает все, но он также быстро это потом всю эту энергию сливает, да. И потом вот этот вот, ну все, я вернулся домой, мне опять плохо, так все ужасно, потому что он тот ресурс, который впитал в себя в путешествии, не направил на те действия, которые ему было лень делать, так скажем, у себя на родине. родине. А если он такой заряженный, там даже на отдыхе начал уже новые проекты свои просматривать, к примеру, да, или приехал и сразу же назначил бизнес-встречу, и вот на этом легком энтузиазме он сделает и совершит прям высокоэффективные сделки.
Вполне возможно, а тем более после отдыха. Ну, а если вот мы говорим вообще о различиях в паре, таких как ревность, когда это в том числе связано и с поездками, и с путешествиями, и с какими-то походами куда-нибудь в ресторан и так далее, но когда один человек все время ревнует свою вторую половину, а второй спокойно вроде относится. Вот что это? Вот иногда так смотришь и думаешь, что же им делать? Вот ощущение, что расходиться сразу, прям завтра.
Были у меня такие случаи. Я, как семейный психолог, принимаю всегда пару вместе, потому что у каждой медали две стороны, и рассматривая их по отдельности, ну, ты до истины не дойдешь. Так вот, здесь, если есть ревность, вот яркий случай, когда мужчина ревновал свою жену, при этом прям с прослушивающими, да, там, механизмами, слежками, с детективами даже. Но, как говорится, кто ищет, тот найдет. Прикопался, докопался до ситуации, которая на самом деле ничего там криминального не было. И в этот момент они разошлись. Разошлись, потом все-таки пришли ко мне. И получился момент, то, что когда вот он пришел ко мне на индивидуальную консультацию...
Да, почему он, что в нем так сыграл роль?
Оказалось то, что его папа изменял его маме с ним вместе. То есть он брал его с собой и сам встречался с женщиной.
Ну да, здесь это уже тяжелая ситуация, которую надо прорабатывать со специалистами. Да, но бывает ревность, то есть я правильно понимаю, бывает ревность у кого-то в паре, которая, опять же, обусловлена предыдущим опытом. Например, родительским, ну, таким, скажем, в кавычках, примером. То есть...
Моделью.
Да, отрицательной причем моделью. Да. И человек всю жизнь видит вот эти ошибки и в своем партнере, да, который... Или в родители.
Так самое трагичное еще в этой ситуации, если бы они не пошли к психологу, он сам же копировал модель отца и сам же изменял. То есть,
и ревновал при этом.
Да, через призму свою он воспринимал своего партнера. А партнерша в этом плане, она модель взаимодействия со своим отцом компенсировала своем муже. Каким образом? Она все время перед папой, ну, так, папа запрещал, но при этом ее очень любил, но какие-то моменты ей запрещал, и она там где-то оправдывалась, где-то была под контролем. Да,
ногти то есть... не красить, да. Да, и длину юбки измерял с линейкой, да, чтобы не выше колена.
Совершенно верно, и в какой-то момент она...
Но это, скорее всего, у родителей, опять же, это было в качестве заботы, действительно.
Да,
но беречь девочку, чтобы хорошо, прилично выглядела, чтобы куда-нибудь не попала в плохую компанию и так далее. То есть иногда вот родительская забота, она действительно от самого лучшего, от самого сердца и так далее. То есть и ей, я правильно понимаю, что вот этой девушке, ей эта модель была понятна, все время оправдываться, да. Все время вот эта вот слежка, она для нее была, ну, такая привычная.
Да, да.
Привычная история. А он вот как-то чувство вины-то испытывал? Оно как-то играло роль вообще в этой ситуации?
В этой ситуации на самом деле играл роль с ее точки зрения вот это чувство вины, да?
Или его.
Его чувство вины, конечно, играло. Ему эта модель некомфортна, это не его модель. И эта модель от боли, это не образец для подражания, да? Соответственно, он, чувствуя свою ответственность за это, хотел скинуть с себя, опять же, да?
То есть то, что он изменял, тиражируя сценарий родительской семьи, он думал, что, ну, наверное, она тоже изменяет, и так свое чувство вины как
оправдать.
Бы оправдывал. Да? Да, мы сейчас как раз пытаемся, вот сегодня ведем эти разговоры как раз для того, чтобы модель семьи была правильной, была полноценной, была, отношения были долгосрочными. То есть они проработали это все и...
Да, все хорошо.
Все в порядке. Да? Хотя, казалось бы, совершенно разные модели поведения и совершенно какая-то контрастная ситуация у людей. Да?
Совершенно верно. Был еще случай подобного момента, только с другой стороны. Она вот как раз любила встречаться с подругами, выезжать куда-то. А он не любил.
Ну, то есть здесь просто про образ жизни, скажем, да, так, да, про образ жизни. Да. То есть когда ей нужно было театры, рестораны, встречи какие-то, люди вокруг, а он такой больше интроверт.
Да, да? Но при этом интроверт это тоже был, ну, определенной, сложенной определенной моделью реагирования, объясню. То есть он ее ревновал, он ее не отпускал туда, так как ревновал, потому что она, когда отпрашивалась, у него в прямом смысле отпрашивалась, испытывала чувство вины, что она может позволить себе, ну, с подружками там поехать куда-то. И в этом плане, так как там только подружки были, но так как он чувствовал, что это чувство вины и это оправдание есть в ее речах, то у него складывалось впечатление, что, значит, есть там кто-то, угу, за кого она оправдывается, и он туда с ней не хотел. В силу того, что...
Ну, то есть он боялся, ревновал, понятно, на ровном месте.
Да.
Но из-за того, что он так оправдывался, он начинал думать, что там что-то действительно есть. А вот как раз вот мы начинаем говорить про там какие-то походы куда-то и так далее. Вот давайте успеем обсудить, я надеюсь, когда кто-то ведет такой здоровый образ жизни, вот в 6 утра встает, в 9 вечера ложится спать, ест только все зеленое, пьет 2 литра воды и так далее. А второй, обязательно надо какой-нибудь, вот, знаете, режим дня такой сбитый, обязательно вечером куда-то сорваться. И, в принципе, вся энергия, она там только вечером начинается, общение, друзья, подружки, даже рабочие какие-то встречи. Ну, скажем, вот ЗОЖ и такой, ну, как бы, не похожий на какой-то идеально правильный режим дня.
А вы, кстати, заметили, что, по сути, любая пара, она приходит к определенному алгоритму. Один ограничивается, а другой, наоборот, во все тяжкие. Так вот, здесь то же самое, ЗОЖ – это определенное ограничение. Ну, ни для кого это не будет секретом, да? Это,
ну да, режим без сахара, да, без сахара, режим, конечно. Не едем на чей-нибудь день рождения, потому что утром мы в 6 утра встаем, а если мы поедем, то мы проспим, да.
Ну, совершенно, да, верно.
Или будет очень сложно, если ты в 2 часа ночи лег, в 6 утра встать очень сложно.
Совершенно верно. И здесь это как раз-таки левополушарное восприятие, то, что у нас ограничено, это левое полушарие. И, соответственно, это человек, когда у него все структурно, опять же, все по полочкам, все логично, и нету вот, ну, ни шага влево, ни шага вправо, только в одном направлении. А второй, он же наоборот, правополушарный, он как раз-таки...
Творческий.
Да, да.
И для несистемный.
Да, и для него это прям максимальная его, так скажем, стихия, природа. Так вот, здесь в чем плюс? У каждой пары, кого мы сегодня с вами описывали, в том то, что наша задача, тут я как нейропсихолог даже могу заявить, стремиться к межполушарному восприятию. То есть в какие-то моменты нам нужно подстроиться.
Быть структурными, да, быть четкими, быть логичными, с каким-то аналитическим взглядом.
Да, в какие-то моменты нам нужно принять информацию и подстроиться под нее, в какой-то момент взять на себя ответственность и наоборот взять на себя лидерские позиции. И в этом плане каждый из партнеров, они друг друга усиливают, если будут, опять же, перенимать опыт. И быть в хорошем смысле, играть по правилам каждого, ну, по очереди.
То есть в понедельник мы встаем в 6 утра, да, а в субботу мы едем вечером на день рождения.
Да.
Правильно? То есть мы договариваемся о том, чтобы режим дня все-таки устраивал нас обоих хотя бы один раз в неделю.
А результативность еще будет гораздо больше тогда, когда вы не делаете какой-то образ жизни бытовым и ежедневным, а когда даете вот эти выходные, не просто ж так есть выходные, да, так вот, соответственно, вот эти выходные будут воспитывать у вас вот эту межполушарную деятельность в вашей голове и тем самым выводить вас на другой уровень развития.
Ну, то есть вот мы сейчас довольно коротко это обсудили, но тем не менее, то есть вот эти все различия, вот эти все различия, они должны нас усиливать, но мы должны их уважать, не просто отрицать, что ты не такой, как я, ты совсем другой, поэтому нам не по пути. Когда вот схлынула эта эйфория влюбленности, да, какого-то там первого вот этого впечатления, а мы должны понять, почему человек такой, мы должны его за это уважать, мы должны это принимать, мы должны с ним разбираться, тратить свои силы, открываться самому и показывать, что а у меня это потому что, и давай познакомимся. То есть нам нужна вот эта близость на человеческом уровне, то есть когда мы друг про друга понимаем причины, и почему так сложилось из нашего детства, из нашего там подросткового возраста, да, а может быть, из совсем недавнего опыта или каких-то недавних отношений, то вот тогда как раз мы друг друга начинаем усиливать. Правильно я понимаю?
Правильно. Здесь, на самом деле, я пример еще приведу, когда я групповые сеансы провожу. Это могут быть не пары, ну, просто вот люди рандомные. И когда они делятся по парам, вот всегда будут компенсаторные. И в этом плане, если... ну, такая пара в компенсацию друг другу вышла, то они больше эффект, потому что они могут со своим антиподом поговорить в открытую и получить те ответы, которые наши бессознательные под эгидой страха закрывает от нас.
Ну и когда и мы не всегда с человеком, с которым мы живем рядом, не всегда можем быть такими честными. А это-то как раз наша цель. Да?
Конечно, самые близкие.
С самыми близкими людьми быть действительно близкими. И вот близость, уязвимость и причины того, почему мы такие, открывать. Открывать свое сердце. Спасибо огромное, благодарю. В гостях у нас была психолог Анна Пилоян. Мы сегодня выясняли, как совершенно непохожим людям продолжать оставаться вместе и усиливать друг друга. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.